Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня мы подводим некоторые итоги того, о чем говорили в 2008. Немало наших передач в минувшем году было посвящено школьным учебникам истории, тому, как при помощи преподавания уроков прошлого формируется сегодня наше завтра. С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем и в возникших на его месте государствах, многое и многократно менялось, в том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте строится их представление, каким он, мир и их страна, должны быть. То есть проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Оруэлловская «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее», давно уже превратившись в изрядно затертую цитату, не перестает быть актуальным. Даже для тех, кто Оруэлла не читал, даже для тех, таких немало наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и своего руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то они ведь все хотят управлять. Не менее актуальной остается эта проблема и для всех нас, и для наших детей. Кем эти контролеры, редактируя наше историческое прошлое, хотели бы управлять как в настоящем, так и в будущем. Именно поэтому я и решил в прошлом году посвятить школьным учебникам целую серию передач. Учебникам не только российским, но и издаваемым ныне и в других частях бывшего Советского Союза. Ведь, как ни крути, общее прошлое предопределяет и будущее взаимодействие. Вот что говорил о преподавании истории в школе в одной из передач минувшего года заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шаповал.
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политико-идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она, так сказать, зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А мы могли бы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь. Вот мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на Востоке и на Юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты. Киевская Русь – это колыбель трех братских народов. Великая Отечественная война или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Киевская Русь – это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий якобы как абсолютно независимое политическое образование. Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал, как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную, или раскрутка идет в обратную сторону. Теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, это прежде всего касается вот западноукраинского региона. Мы видим абсолютную точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики. Вот это все, так сказать, важно для этой части.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шаповал. Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении с учебниками и в России.
Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим определенное влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, и это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедстве, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников. Они так видят, они так формируют свое сознание.
Таково мнение украинского историка профессора Юрия Шаповала. Да, Юрий Иванович, это не секрет. На это формирование сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. Ну а на Украине? Разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках, происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной. У нас это трактуется как Вторая мировая война. И у нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шаповал. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете выпуск программы «Разница во времени», в котором я, ее автор и ведущий Владимир Тольц, пытаюсь напомнить вам некоторые из многочисленных разговоров, которые мы вели в этой программе в прошлом году, о школьных учебниках и преподавании истории в школе. Давайте теперь от общих рассуждений и оценок перейдем к вещам более частным и конкретным. Вот профессор Шаповал заговорил о научной составляющей учебников, являющихся для школьников фундаментом национальной идентичности. Чтобы оценить этот самый фундамент, приведем хотя бы одну цитату. Автор Богданов А.П. Учебник называется «История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 97 год». Одобрен Федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.
Итак, по знаку своих боевых вождей вскочили индоевропейцы на колеснице, а кто победнее просто на коней, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны, громко взывая к своим громовым богам — Зевсу, Перуну, Тору и прочим. Различия в именах возникли позже. Боги помогали вовсю. По Европе, еще так не названной, стоял звон и пыль столбом. Матерей и жен поклонники громовых богов большей частью оставили дома, рассчитывая, победив всех врагов, их жен и девиц забрать себе. Так оно и вышло. Только, как гласит русская легенда, дети больше учатся от матери, поэтому язык индоевропейцев очень скоро разделился на наречия, языки, а потом и на языковые группы. Самое большое, сильное и добродушное племя осталось в южно-русских степях, разрослось и понемногу, не торопясь, к середине 11-го тысячелетия до нашей эры заселило большую часть Европы. Это были славяне. Славянские женщины особенно красивы, умны, добры и трудолюбивы, ведь они воплощают исконный идеал большей части индоевропейских народов.
Мой собеседник – российский историк, профессор Владимир Петрухин. Владимир Яковлевич, вы ведь не только этот учебник просмотрели. Как вам все это?
Все это, конечно, давно ушедшее такое автохтонное, со времен Марра распространенное в советской науке историографическое прошлое, историографический стереотип. В основном все говорят, что совершенно справедливо, что славянское расселение было относительно поздним, что известные славяне, ну, не ранее середины первого тысячелетия новой эры, никакого там каменного века не возникает. Но все же некоторые путаницы имеют место, что обидно приписывается у первоупоминания знаменитым античным авторам, таким как Птолемей и Тацит. Там и помину нет никаких славян, это гипотезы, но для учебников, конечно, недопустимо в таком виде подавать материал. Уж если о чем-то говорится точно, то надо точно говорить о тех временах, которые хорошо известны в историографии, о тех авторах, которые давно описаны. Так что некоторая все-таки фривольность в обращении с этим началом имеет место.
Таково мнение исследователя российских древностей профессора Владимира Петрухина. Давайте порадуем слушателей еще несколькими цитатами из школьных учебников, повествующих о крещении Руси. «История Отечества» – учебник для 8 класса средней школы. Издание 5-е, переработанное, Москва, 93-й год, то есть первое вышло еще в СССР. Авторы – Рыбаков, Сахаров, Преображенский, Краснобаев.
Принятие христианства было прогрессивным явлением для молодого русского государства. Русь уравнивалась с христианскими государствами Европы, что было очень важно при дипломатических отношениях. Теперь договаривающиеся стороны клялись одним Богом. Христианство способствовало укреплению государственной власти. Страх перед Божьим наказанием ограничивал эксплуататорские аппетиты верхушки общества. Христианство уравнивало людей перед Богом, учило богатых помогать бедным.
Как видите, никакой атеистической критики. А вот другое, написанное в другом учебнике уже после конца СССР. Авторы Кацва и Юрганов. «История России 8-15 веков». Учебник для 7 класса, Москва, 93-й год.
Значение перехода к христианству было огромное и проявлялось во всем, от повседневного пищевого рациона и приемов земледелия до международного положения страны. Требуя многодневных постов, христианство заставляло есть больше овощей, а следовательно, совершенствовать огородничество. Не случайно лучшими огородниками были монахи. Каменное зодчество, иконопись, фресковая живопись возникли на Руси благодаря христианству. Через посредничество Византии Русь прикоснулась к традициям античного мира. Христианство способствовало укреплению княжеской власти. Духовенство внушало населению и самим князьям, что на престол их сажает Бог. Вне христианства невозможно представить себе и объединение различных восточнославянских племен в единый русский народ.
Что ж, и доступно, и уважительно. Это почтительное по отношению к христианству тональность сохраняется и в десятке других учебников, вышедших по сю пору. Исключение составляет разве что сочинение языческо-патриотической ориентации.
Автор Богданов А.П. «История России до петровских времен. 10-11 классы. Москва, 1997 год». Не грозные кровожадные боги, а мать сыра земля, после принятия христианства Матерь Божья, осталась у них, то есть славян, главной защитницей. Традиционное добродушие к иным богам не сменилось у православных обычной христианской ненавистью. В школах стали учить не древнему славянскому письму, а новоизобретенной кириллице. Старая грамота постепенно забывалась. Книги христиане читали переводные из греческого, а прежние славянские стали уничтожать. И так в этом злодействе упорствовали, что истребили сплошь древнейшие письменные предания.
Впрочем, даже этот Богданов АП через 3 года то ли под влиянием соавторов, то ли конъюнктуры и руководящих товарищей стал более терпим к христианству.
Богданов АП. Лобачев ВК. Бессмертных ЭА. Отечественная история с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Москва. Синергия. 2001 год. Вместе с христианством от Византии Русь приняла и почитание святых. На Руси икона святителя Николая и впрямь почиталась сразу вслед за образами Спасителя и Матери Божьей. Трудно сказать, почему наши предки выделили из византийских святых именно этого пастыря, милостника. Конечно, русская нация искони мореходная и торговая, а этим занятием святой Николай, как известно, особо покровительствовал. Но на Руси он стал отцом всем и во всяком деле заступником, и в этом смысле стал своим, смердовичем. Слово это в древности, впрочем, не звучало уничижительно, просто обозначало свободного человека без особого звания.
Ну и подобные и иные навороты можно найти и в других учебниках. А теперь обращаюсь я к известному исследователю истории Византии и Руси Сергею Аркадьевичу Иванову. Представьте себе, что вы не доктор исторических наук и не профессор, а школьник, ученик 6, 7 или даже 10 класса. Какую картину обретения восточными славянами христианства вы могли бы в этом случае составить для себя из этих учебников?
Вы знаете, конечно, ребенок является заложником своих учителей и тех людей взрослых, которые оказывают на него влияние. Это неизбежно. С другой стороны, если он вдумчивый, он может читать что-нибудь еще, помимо учебника. Так что, если он интересуется, то, в общем, он найдет много разного. Конечно, от учителя зависит все-таки самое главное. Во-первых, личное влияние, а во-вторых, выбор учебника. И до тех пор, пока эти учебники есть разные, слава богу, пока что, ситуация у нас наблюдается такая плюралистическая, есть надежда, что хороший учитель истории может найти для своего хорошего ученика хороший учебник. Таких вполне достаточное количество. Тревожнее гораздо то обстоятельство, что мы видим тенденцию к сокращению числа учебников. Мало того, самое печальное, вполне вероятно, что в качестве единственного учебника будет утвержден какой-нибудь учебник, подобный тому, что написан, например, Сахаровым и Бугановым в 2003 году. Поскольку Сахаров является директором Института отечественной истории и автором модельных учебников, то вполне вероятно, что его и утвердят главным составителем этих учебников. И вот тут вот наступает у меня тоска. Именно вот с этого момента я начинаю жалеть детей. Потому что в этом учебнике, по крайней мере, вот в том, который опубликован, и не только опубликован, но и рекомендован Министерством образования Российской Федерации, наряду с вещами просто ошибочными, есть вещи чудовищные. Не самое страшное, что он относит образование славян к 2-му тысячелетию до нашей эры. В конце концов, есть разные теории. Ну, допустим, эта теория сейчас уже как-то не является господствующей, но, по крайней мере, она существовала. Ну, допустим, его утверждение о том, что русы, слово этноним русы, родственен этнонимом рутены и руги, это тоже неверно, но, в конце концов, ладно, эта вещь не такая важная. Ну, допустим, Сахаров не любит норманистов, является антинорманистом. Ну, в конце концов, это тоже бывает. Но я хочу обратить внимание на то, что в его учебнике правит бал самые чудовищные, самые идиотские теории, которые никакого отношения никогда к науке не имели. И даже в советское время они были чем-то, что выходило за рамки всякой учености. Например, вот я цитирую, долгое время существовало мнение, что письмо на Русь пришло вместе с христианством. Однако согласиться с этим трудно, есть свидетельство о существовании славянской письменности задолго до крещения Руси. И это действительно, видимо, тут намекается, хотя стыдливо об этом впрямую не говорится, видимо, имеется в виду Влесова книга, известный фальсификат 20 века, 100 раз разоблаченный учеными. Такого рода вещи, попадающие на страницы учебников, это действительно настоящее, я бы сказал, просто преступление против детей. Такого рода вещи будут плодиться именно в условиях монополизма, когда на авторов этих учебников не будет управы академической науки, а будет одна только чиновная воля. В этом смысле у меня даже гораздо меньшее возмущение вызывают такие учебники, в которых вовсе правит бал фантастика. Да? Я, например, имею в виду учебник Богданова «История России до петровских времен», тоже, между прочим, одобренный Федеральным экспертным советом, где происходит такой гибрид фэнтези и такого псевдонародного сказа. где нам рассказывают о том, что вскочили индоевропейцы на колесницы, надели бронзовые шлемы, поправили на поясах мечи, взмахнули сверкающими на солнце топорами и помчались, как вихрь, в разные стороны. Можно подумать, что Богданов там за кустом сидел и все это наблюдал лично. Опять-таки, самое чудовищное, вот не вся эта псевдопоэтичность, а то, что нам рассказывают, что, оказывается, самый, я цитирую, сильным и добродушным племенем были, оказывается, славяне, которые, не торопясь, себе поселились во втором тысячелетии до нашей эры. И дальше опять пересказывается в Лесова книга. Но, в конце концов, поскольку он даже, собственно, этого и не скрывает, что он идет за этим источником, то тут хотя бы, по крайней мере, можно поймать его за руку. А когда это как-то протаскивается под сурдинку, то тут вроде даже можно и не заметить. В общем, вот если монополизм в деле школьных учебников утвердится, то мы будем обречены на то, что наши дети без вариантов как-то будут усваивать историю по такого рода фантастически безграмотным учебникам.
Так считает доктор исторических наук Сергей Иванов. Но как нужно писать учебники, чтобы научить по ним детей думать? Какие источники для таких сочинений допустимо и нужно использовать? Конечно же, это не может быть упомянутая Сергеем Аркадьевичем Влесова книга «Фальшивка», сработанная то ли замечательным мастером подделок Александром Сулакадзовым еще в XIX веке, то ли русским эмигрантом-патриотом Юрием Миролюбовым уже в XX. Но тогда кому авторы современных учебников могут доверять и на кого равняться? Этот вопрос я адресую историку славянских древностей профессору Владимиру Яковлевичу Петрухину.
Вообще, самый великий историк, который об этом писал, и который должен быть почитаем повсюду, и которого упоминают редко, это составитель начальной летописи. Конечно, нужно ссылаться на начальную летопись на поиск временных лет, что иногда не делают. Поэтому у многих, даже людей, получающих достаточно хорошее образование, сложилось впечатление о том, что призвание варягов придумали немцы в XVIII веке, чтобы унизить тем самым славянскую великую нацию. Надо относиться с почтением к предшественникам. Это был великий предшественник, составитель «Повести временных лет». Мы не знаем точно его имени. Он был скромен, как и всякий монах, не претендовавший на то, что он правильно понял и изобразил историю. Это дело высших инстанций. Но если всерьез описывать и комментировать начальную летопись, то это будет гораздо интереснее и справедливее в отношении и истории, и историографии. Перед нами есть проверенная многими столетиями русской истории история, которую донес летописец. Вот летописец, который боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога.
Этим рассуждением доктора исторических наук профессора Владимира Петрухина мы завершим наш краткий обзор того, что говорилось в программе «Разница во времени» в 2008 году. Но в новом 2009 к теме преподавания истории в школе мы еще не раз вернемся. Продюсером сегодняшней передачи была Марина Смирнова. Ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц. Всего вам доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Украина намерена подписать протокол о создании комиссии по контролю за поставками российского газа в Европу через ее территорию. Об этом сообщили в секретариате премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ранее документ подписали представители России и Евросоюза. Переговоры о поставках российского газа украинским потребителям завершились в субботу в Москве безрезультатно, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина. Израиль продолжает военную операцию против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. Израильские самолеты сбрасывают над городом Газа листовки с предупреждениями о предстоящей активизации боевых операций. За 15 дней конфликта погибли уже около 800 палестинцев и 13 израильтян. В субботу в различных странах Европы состоялись акции протеста против военной операции Израиля в секторе Газа. В Лондоне в демонстрации приняли участие около 12 тысяч человек. Протесты прошли в Берлине, Афинах, Будапеште, Париже. На Алтае возобновлены поиски вертолета авиакомпании «Газпром-Авиа», пропавшего в пятницу. В район, где, согласно свидетельству одного из местных жителей, может находиться вертолет, направлены две группы спасателей МЧС. На борту вертолета 11 человек. В Москве совершено нападение на гражданина Камеруна. Трое подростков избили его и нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего скрылись, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Во Владивостоке коммунисты провели митинг протеста против политики правительства. В нем приняли участие несколько сот человек. Они требовали не только снижения пошлин и тарифов ЖКХ, но и отставки правительства. Избранный президент США Барак Обама заявил, что если будет реализован его план стимулирования экономики, к 2010 году в стране будут сохранены и созданы до 4 миллионов рабочих мест.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вас удивляют те российские экземпляры, которые живут в США, едят американское сало и надоедают вам письмами о том, какая дикая страна Америка, а Россия цивилизованная. Какие глупые и нечестные правители штатов и какие умные и порядочные Путин и Медведев. Не понимаю, почему вас удивляют эти письма и зачем вы с ними возитесь. Это ведь пишут не диссиденты. Эти русские эмигранты не политические. Они уехали за длинным рублем, вернее за долларом. У них на первом месте шкурные интересы. Они живут на Западе не потому, что там свободнее, а потому, что там сытнее. Тот, кто в письмах на свободу поливает грязью Америку, никогда из этой Америки в свой Мухосранск или в Москву не вернется. Его из Америки клещами не вырвешь. Но их учили, что тот, кто покидает родину, предатель. Они чувствуют свою вину перед ее властью, а может и побаиваются этой власти. Думают, что у Путина такие длинные руки, что достанет их и в Техасе. Поэтому стараются выслужиться перед ним. Короче, это отбросы России. А вы оглашаете их письма и анализируете их. Напрасно, Анатолий Иванович. Право слова «напрасно». Сергей Филиппович Голиков, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Сергей Филиппович. Право слова «спасибо». Мне понравилось это ваше старомодное выражение. Даже политические иммигранты первой волны особенно были весьма придирчивы друг к другу. Большевиков поноси, а Святую Русь не трожь. Доходило чуть ли не до дуэлей, как мы знаем. Чем дальше от родины, тем больше любим ее. Почему ностальгия, тоска по родине, издавна считается русской болезнью, такой, что от нее даже умирают? Почему само слово «чужбина» в русском языке такое тяжелое? Почему так легко встретить русского, который за четверть века жизни в Германии не обзавелся ни одним другом немцем, ни даже приятелем, и совершенно уверен, что эта проклятая немчура вообще не способна дружить? Почему западный человек без труда приживается в любой западной стране, а в России с трудом, что русскому здорово, то немцу смерть? Ответ давно известен – разные культурные миры. Мы не встретим человека, который скажет: «Мне не нравится в Америке, потому что я здесь чужой, во мне дело». Нет, всяк уверен, что Америка ему не нравится, потому что она плохая. Где бы он ни оказался, он хороший, а местные плохие. Это взгляд средневекового человека. Все чужое ему противно и подозрительно, потому что не такое, как свое. Следующее письмо на свободу подписано фамилией Виртуальский, наверняка выдуманной. Читаю. В уголке экрана мелькает цена на нефть. Это и есть реальная оппозиция нынешнему режиму. Это и есть включенный для вас счетчик, подполковник КГБ Путин. В Москве масса офисного планктона, фирмачей и их прихлебателей. Несколько тысяч долларов в месяц на рыло – это до сих пор было обычное дело. Но халява быстро кончается. До сих пор они были всем довольны, кроме недонаступления на Тбилиси. И оставалось только поражаться, Анатолий Иванович, как хорошо эта власть знает свой народ. Был действительно единый организм. Будет ли он таким и дальше? Ждите, патриоты, падения рубля, роста безработицы, подорожания импортных товаров, а других почти нет. Ваши фюреры вам говорят, что виновата Америка с ее кризисом. Но ведь она враг, а ждать от врага чего-то хорошего так же глупо, как и ругать его за козни. И что же это за поднятие с колен? И что же это за могущество тысячелетнего русского рейха? В СССР американскому кризису только обрадовались бы. В гитлеровской Германии тоже. А нынешний Кремль уподобляется той советской тетке, которая пришла в партком и требует: «Мой муж подонок, верните мне мужа». В последние годы, продолжает автор, появились патриоты с мировоззрением более диким, чем у старых совков. Это понятно. В жизнь вступают особи на школьной скамье, мечтавшие стать путанами и киллерами. Они ими и становятся, по сути, по закваске. Им ужас, как хочется быть великими и державными, а ресурсы только нефть и остатки советского наследства. Сами они создают одно уродство, а это и есть ахиллесова пята русского фашизма. К тому же он заигрался на внешней арене, вызвал, наконец, серьезное раздражение Запада. Ведь Запад – это не только академик Шрёдер с любителем высоких каблуков Саркози, пишет господин Виртуальский. В подтверждение кое-чего из сказанного этим слушателем прочитаю вам письмо из Норильска. Да, пишет Екатерина из Норильска. «Россия – великая страна. Никому не нравится, что у нас много природных ресурсов и земли. И, кстати, дядька Путин не такой дурак оставить Россию без военных ресурсов. Другие страны все говорят, у нас такая военная мощь, а наши власти не хвастают этим, и у нас есть наверняка сюрприз для неприятелей. Это все америкашки, они послали своего человека к власти, Горбачева, он развалил СССР. Самое интересное, что ни Грузия, ни Украина не жаловались на Россию, а сейчас, когда их экономика трещит по швам, они сели на одно местечко». Несмотря на то, что вы, Украина и Грузия, нас не любите, все же мы никого не берем за яйца. Поэтому я считаю, Россия – великая страна. Америку, в пример, не надо брать. Они вообще на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы бросили ради эксперимента. Насчет Украины, то это бывший СССР. Но я ни одного человека не знаю, которому бы понравилось на Украине, потому что русских там не любят. Разве что большие деньги тратим. Тогда везде делают вид, будто мы им нравимся. Екатерине из Норильска, написавшей это, 18 лет. Она учится на повара, не знакома с русским правописанием, не употребляет знаков препинания, никому пишет раздельно. Вместо «сейчас» – «сейчас». Украина у нее с маленькой буквы, не говоря о Грузии. Но есть такие письма и почти без ошибок. У меня нет похожего письма с Украины, но я точно знаю, что где-нибудь в Коломые или Гадяче учится на повара 18-летняя Оксана, которая в любой момент готова мне написать или рассказать, что Украина – великая страна, которой все завидуют, особенно Россия, что Украина 300 лет кормила москалей в прямом и переносном смысле слова, что все великие русские – это на самом деле украинцы, не исключая и Пушкина, что украинцы – это первые и лучшие на земле арийцы, что без них и Америка ничего собой не представляла бы. У меня нет похожего письма из Грузии, но я точно знаю, что где-нибудь в Горе или Поте учится на повара 18-летняя Сулико, которая готова мне написать или рассказать, что грузины – это величайшая культурная нация на планете, а все эти абхазы, осетины, турки-мескитинцы – что-то непонятное, что у тех же абхазов в языке даже слова «море» нет. Когда-то это все мне рассказывал грузин-таксист по дороге из Гагр в Пицунду, и я ему предрек, что если он и его соплеменники будут так настроены, то дело может кончиться тем, что у них останется только слово «море», а самого моря не будет. Вернусь к теме предыдущего письма «Русские за границей». У Владимира Набокова, того, что написал «Лолиту», есть стихи о России. Он совсем молодым человеком попал после революции на Запад и больше не вернулся. Кончается стихотворение такими словами. «Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной Россией всегда окружен». Это написано в 27-м году. Позади, таким образом, было 10 лет для наблюдений над собой и другими русскими. Он явно не имел в виду наш сегодняшний разговор, но поэт потому и поэт, что сам часто не постигает всей глубины своих слов. В переводе на язык прозы, но тоже образный, Набоков говорит вот что. «Русский человек на Западе живет как в коконе из своей русскости. Между ним и окружающей его западной действительностью всегда вот эта оболочка. Поэтому он плохо видит, что происходит вокруг него. Да ему это и не очень интересно». Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Михаил Розовский. «Я бывший технарь, был достаточно преуспевающим, имел все, о чем мечтал советский человек. Квартира, машина, доход раз в 7-8 выше среднего. В 70-х годах еще был наивен и, помню, жутко удивился, когда моя знакомая достала мне Солженицына через работника КГБ, который приторговывал конфискатом. Это, к слову, о том, что наши славные органы не были затронуты коррупцией. Как-то у нас в институте на ура шла предзащита диссертации. Но, к несчастью для диссертанта, в ученый совет входили и представители общественности, профкома, парторганизации и т.д. Так вот, один из представителей работал в отделе снабжения. Он, конечно, ничего не понимал в теме диссертации, но положение в своем отделе знал. Он спросил, как диссертант мог проводить эксперимент при минус 150 градусах, если его лаборатория несколько лет не получала из отдела снабжения жидкий азот. Скандал был грандиозный. Чем дело кончилось? Правильно, нас засекретили, и все последующие диссертации защищались при закрытых дверях. Там глупых вопросов не задавали, пишет автор. Как-то был я в командировке во Фрунзе. Со мной в номере жил один узбек, приехал оформлять диссертацию по животноводству. Жаловался мне, что прошло уже 3 месяца, а он никак не может ее написать. Я ему посоветовал обратиться к руководителю работы с просьбой найти помощника. На следующий день он вернулся как на крыльях. Оказывается, руководитель давно ждал этой просьбы. Договорились быстро. Взяли меня как-то на встречу с западными фирмачами по покупке литьевых машин для ерундовых производств. Вместо автоматов киевского завода «Большевик» по 200 тысяч рублей решено было заказать импортные изделия по 2 миллиона долларов. С уважением, Михаил Розовский. Передайте привет тем своим слушателям, которые уверены, что коррупция на 6-й части земли родилась после кончины советской власти. Спасибо за письмо, господин Розовский. Для человека вменяемого и умственно добросовестного, само собой разумеется, что послесоветский разврат – это продолжение советского, а советский разврат – продолжение досоветского. Российское взяточничество, воровство, хищничество всякого рода шло рука об руку с российским произволом, беззаконием, с российской несвободой. Волосы дыбом встают, когда читаешь Герцена, переписку людей прошлых веков, а можно ограничиться мертвыми душами, ревизором истории одного города. Очевидно, что дело тут в огромном напоре зла, в том, просто говоря, что очень уж много людей, стремящихся жить бесстыдно. Наверху их удельный вес, по моим наблюдениям, не больше, чем внизу. Все друг друга стоят, и господа, и слуги, и властители, и подданные. Когда это все знаешь, когда видишь, беспредельное удивление вызывает то, что есть все-таки страны, которым удается удерживать разлив всеобщего негодяйства в сравнительно узких берегах. Не перестаю удивляться вот чему. В послесоветское время Миллионы простых людей кинулись покупать дипломы для своих отпрысков. Как грибы после дождя появились сотни, тысячи университетов, академий, колледжей, лицеев, все иностранные слова. И все это создано мерзавцами и для мерзавцев. Там ничему не учат, недоросли просто протирают штаны. И все это знают, но делают вид, что происходит что-то другое, нормальное, как у людей. Пишет Альбина Сац из Москвы. Здравствуйте, Анатолий. С удовольствием прослушала свое письмо. Вы его причесали, и звучало оно вполне литературно. Молодец, спасибо. Правильно добавили, что есть работы, в которых исследуется корреляция патологии генетики индивида и социальных проблем социума, проявили свою эрудицию. В награду расскажу историю. До войны у мальчишек было повальное увлечение радиолюбительством. Подписаться на журнал «Радиофронт» было трудно. Мой сосед, симпатичный умный мальчик, подарил мне самодельный ламповый приемник, и я через родственника Полины Жемчужиной оформила ему подписку. Так завязалась моя дружба с Игорем Г. Году в 46-м Игорек придумал, как слушать коротковолновые западные станции BBC, «Голос Америки» сквозь глушилки. Помню его придумку. Он называл ее интерферометром. На чердаке нашего дома у него было несколько антенн, сигналы которых он как-то складывал. От близких глушилок сигналы оказывались в противофазе и взаимно уничтожались, а от дальних станций были синфазны и шли уже без помех. Вот как-то так. В 47-м Игорька арестовали, продолжает Альбина Сац. Он тогда учился в 9-м классе. Мама его почти сразу умерла. Я раскулилась, Полина была еще на свободе, и мальчика отпустили, но жить в Москве не разрешили. Получила тогда от него письмо. А полгода назад, то есть через 60 лет, он нашел меня. И представьте, я его почти сразу узнала. Живет он в Канаде, в маленьком университетском городке на берегу океана. Ведет в университете теоретический курс квантовой физики. Считается авторитетом в лазерной технике. Убежден, что я вздорная старуха, и мой пессимистический социальный прогноз, с которым вы познакомили слушателей «Свободы», не более чем одна из многих моделей прогрессивной эволюции населения России. Прожил у меня 3 дня. В один из вечеров рассказал мне про допрос на цирлах. Его подвешивали за кисти рук и требовали, чтобы он выдал изобретателя интерферометра. Не верили, что он сам придумал. Поднять вверх руки он и сейчас толком не может. Ужас, сколько я понаписала. Вы уж простите болтливую старуху. Альбина. Спасибо за письмо, Альбина. Если я вас и причесал, то самую малость, больше для сокращения. Редактирование в переводе этого слова на русский язык – сокращение. Эрудицию в наше время, когда можешь с утра до вечера шастать по всемирной паутине, проявлять нетрудно. А вам скажу следующее. Если вы до сих пор не написали воспоминаний, то нет вам прощения. Беритесь за это дело немедленно. Судя по тому, как вы пишете, вас хватит, по крайней мере, на один толстый и бесценный том. Полина Жемчужина – это, как я понял, супруга Молотова. А внимание слушателей хотел бы обратить вот на что. У вас есть возможность увидеть, чем отличается настоящий ученый от чайника, от индивида, страдающего бредом реформаторства или изобретательства. Одному из них я недавно написал в ответ на его проект нового мироустройства, что не считаю себя достаточно подкованным для оценки такого труда. А лучше бы вы, мол, написали мне о своей повседневной жизни и о том, что происходит вокруг вас. Ответ не заставил себя ждать. В связи с тем, что я тоже человек стреляный, мне нетрудно определить, что вы чего-то когда-то добивались и, добившись определенных высот, душой скисли, опрещавили и, не будучи в силах что-то сотворить новое, указываете мне место у корыта, интересуясь моей жизнью. Обычно сии разговоры затевали со мною пустолобые начальники в своих кабинетах и так далее. И вот так на недоверие к ним, а тем более на несогласие с ними, или, не дай бог, на нежелание вступать с ними в разговор об их изобретениях и проектах отзываются все чайники. Теперь смотрите, как ведет себя биолог Альбина Сац. Совершенно очевидно, что ей очень дорога ее теория, ее прогноз, согласно которому русский советский человек навсегда останется советским, и, следовательно, ничего хорошего России не светит. Другой ученый без всяких рессор говорит ей, что ее теория вздор. И она, биолог Альбина Сац, не выцарапала ему глаза, продолжала мирно чаевничать с ним и даже посчитала нужным поставить в известность о его приговоре слушателей «Радио Свобода». Вот этим, повторяю, они и отличаются. Настоящие ученые, настоящие изобретатели, настоящие исследователи отчайников. Не боятся возражений, опровержений, всегда готовы под напором новых для них данных и доводов отказаться от своих теорий и конструкций. Из Ульяновской области пишет Иван Сидоров, имя и фамилия, безусловно, выдуманы. Этот слушатель «Свободы» подводит некоторые итоги прошлого года. Он не сомневается, что российско-грузинская война целиком на совести Кремля. Его, Ивана Сидорова, не убеждает сам президент Саакашвили, признавший, что был зачинщиком, хоть и вынужденно. Господин Сидоров считает, что к войне подвел дело Путин, и не за один год. Читаю. «Нами правит шпана. Вы что-нибудь слышали о российской шпане, господин Саркози и госпожа Меркель? С российской шпаной ни о чем действительно серьезном договориться невозможно. Она понимает только силу. Следующий шаг она сделает в Крыму. Не надо строить иллюзий. Предлог найдется. Я уверен, что он уже разработан. Украине надо попросту готовить к войне армию и население. Прятать голову в песок, как делают страны Запада, глупо. Российское гражданство в Крыму раздают направо и налево. Это что, просто так? Гитлер тоже сначала раздавал гражданство, потом аннексировал населенные своими новыми гражданами территории. «Мы, ребята, пребываем в обычной российской действительности», — продолжает автор. «Живется нам очень плохо, и вот для подъема нашего духа нам преподносится победоносная война с телевизионной истерией, и мы довольны. Патриоты с пустым, как всегда, брюхом. Интересно только, как нам избавиться от такой власти, и что делать с этими идиотами в Крыму, которые хватают российские паспорта, как будто эти красные книжечки защитят их от падающих бомб, снарядов и напалма. С приветом, Иван Сидоров, Ульяновская область». Ничего с ними не сделаешь, Иван, ничего. «Слушал недавно вашу передачу, следующее письмо. Она вызвала у меня крайнее недоумение. Вы продолжаете клеймить, в скобках, письмами слушателей, действия России в августе, хотя даже ваши хозяева в Вашингтоне признали, что Грузия – агрессор, она развязала эту войну. Вы же продолжаете талдычить про агрессию России, хотя получаете деньги от Конгресса США, от американских налогоплательщиков. Перечислю некоторые деяния храбрых грузинских вояк. Расстрел мирного города из реактивных установок, гаубиц и бомбардировка авиацией. Там, где Штаты, где НАТО, всегда что-то «демократичное» в кавычках происходит. Это уже аксиома. У вас же, Анатолий Иванович, по-видимому, совсем нет совести. Но я вас не осуждаю. Вы сами выбрали роль Иуды в этой космической драме. Вам и отвечать перед Создателем. Егор Москалев, Москва. Автор этого письма слова «письма слушателей» берет в кавычки. Значит, теперь с таким же правом можно сказать, что на сей раз я клеймлю не Россию, а Грузию, Штаты и НАТО письмом такого-то слушателя, и тоже взять слово «письмо» в кавычки. Но этого, думаю, не сделает никто из тех, кто осуждает российское руководство. Эти люди иначе устроены. Они из тех, кто не ставит слово «письма» или слово «письмо» в кавычки. Для них письма есть письма, а не выдумка Стрелянова. Вот где водораздел. Вот где пропасть между двумя породами слушателей «Радио Свобода», как и жителей России. Вот что делает их чужими друг другу. Вот в чем разница между демократическим сознанием, демократической культурой и недемократическим сознанием, недемократической культурой. В употреблении кавычек. Советская печать была печатью кавычек. Первое, что стало исчезать из печати, когда началось ослабление цензуры при Горбачеве, кавычки. Здравствуйте, следующее письмо. Меня зовут Виктор Корякин, мне 25 лет, иногда слушаю ваши передачи. Смотришь на людей и думаешь, когда, наконец, перестанут притворяться шлангами? Бывает обидно, не по себе как-то. Уж очень вольготно ворам у власти в этой стране халуев. Самая большая беда моих сограждан – лень. Готовы вечно слушать болтовню из Кремля и верить. Как раньше верили, что вот-вот наступит коммунизм. Правда, раньше его строили, а сейчас все должно произойти по взмаху руки. Чей? Наверное, понятно. Мне смешно, когда я слышу, что у нас днем и ночью ведется борьба с коррупцией. Если бы она действительно велась, то Путин и Медведев сидели бы за каменным забором, а не занимали бы пост президента и премьер-министра, пишет Виктор Корякин. А ведь верно пишет, черт возьми. Иногда просится на язык что-нибудь хлесткое, вроде того, что путинизм не насилие над Россией, а сама Россия. Но получишь такое письмо и думаешь, нет, все-таки не Россия, не совсем Россия, не вся Россия. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Необходимо гуманитарное перемирие.
«Газпром» делал все возможное, чтобы не допустить сокращения.
Впервые материалы становятся доступными для студентов.
Для вас, сионисты, мы подготовили тысячи бойцов, которые встретят вас на каждой улице.
Известные советские плакаты типа «Не болтай» вновь обрели актуальность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».